Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, май, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 15 градусов. Дягилев пишет: «Доброе утро. Хочу кушать», пишет, «привет всем муравьям большого муравейника». Яковлев Виктор: «Алексей, здравствуйте, рад слышать вам, отличного эфира, Ивантеевка, ушки на макушке». «Приветствую, хорошего эфира», пишет Александр Первый. «Доброе утро», пишет Гамлет, спрашивает меня про Пугачеву. Ой, Гамлет, я не специалист в этом вопросе. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Нурик. «Доброе утро, с днем рождения меня», пишет Айсерк. «Доброе утро, Алексей, хорошего эфира», пишет Алик Иеремиев. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Алексей. «Безоблачного всем дня и солнечного, как передача Алексея Гудошникова». «Настроение», пишет СВ. Солнечное. «Доброго солнечного утра всем, хорошего дня, Вася Куролесов». «Доброе утро, хорошего дня», пишет Серг. «Доброе утро, Алексей», пишет Евгений Лебедев. «Доброе утро, Алексей, всем хорошего дня», пишет Саша Зум. «Леша, в новостях было праймерис Единой России». Ну как так? А что? Что? Ну это вы имеете в виду слово нерусское, что ли, используется? Или что вы имеете в виду? Или что-то не так именно в... самой идеи, что имеется в виду? «Утро доброе, хорошего эфира», пишет Дмитрий. «Всем доброго здравия», пишет Ильхом. «Доброе утро, в Хабаровске пробки почти 3 балла», пишет J23. «Всем конкретики желает Сергей Чукуров». «Серьезен сегодня?» «Да нет, все нормально вообще, абсолютно никакой серьезности». «Всем здоровья и доброго дня», пишет Артем. «Здравствуйте, я в Долгопрудный, радио всегда включено, в такси сам таксист». Захурдин пишет, так держать, Захурдин. «Всем привет из пробки на МКАД у М3», пишет Виталий. «Ну, конечно, какие праймерис», пишет 506. «Да, можно это называть предвыборы и все». На самом деле, прям так легко все. Это предвыборы, внутренние выборы. Внутри самой партии происходят выборы, кого выдвинуть на уже выборы, как они есть. Соответственно, это предвыборы или внутренние выборы. Ну, как-то так это можно характеризовать по-русски, если хочется. «Доброе утро», пишет Геннадий. «Доброе утро, хорошего дня, поздравьте мою жену с днем рождения», пишет Дмитрий. Конечно, поздравляем. Вот. «Армению по-любому Таджикистан или Киргизия подставила по ОДКБ», пишет J23. «Да, вчера Пашинян вышел, говорит, а вот в конфликте, который был в Нагорном Карабахе, две страны ОДКБ, вот, они были против нас, против нас. А там, собственно, стран-то не так много. Если Армению убрать, вообще, по-моему, 5 остается». Вот. И на кого же намекал Пашинян, да? Но Пашинян вчера еще интереснее вещь сказал. Он говорит, наша церковь, говорит, она вот вообще влияние, агенты, они еще, говорит, со времен Византии на нас влияют. Но ничего, говорит, мы за, как-то он так сказал, за 2-3 месяца с этим вопросом разберемся. Как он разберется с этим вопросом, что он имеет в виду, совершенно мне не ясно. Но ясно одно, Армения, во всяком случае, под нынешним руководством, ну, прямо хочет пройти путь, который прошла Украина, прям от и до. При этом, кстати, Грузия соседняя, вот интересно, да, заявление Кабахидзе, все же уже, наверное, видели, но, во всяком случае, кто подписан на телеграм-канал Гудошников, видели прямо с утра. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе говорит: «С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию Грузии, в Грузии второго фронта, так называемого, да, который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня. Ну, имеется в виду у Запада, да? Кабахидзе считает, что в сегодняшнем мире существует глобальная партия войны, которая совершенно не интересует, которую судьба Грузии, и ее интерес заключается лишь в ослаблении позиции России. Абсолютно, кстати, верная оценка. Он считает, что принятый парламентом закон о прозрачности иностранного влияния, или как в СМИ говорят об иностранных агентах, которому во всем западном мире уделили столько внимания, является лишь поводом для требования Грузии открыть второй фронт с Россией. Вот что сказал Кабахидзе. Я считаю, что оценки Кабахидзе абсолютно верные. Вот прям абсолютно верные. Здесь как бы даже спорить не о чем. Другое дело, что вот в Грузии нашлись люди, которые пытаются этому противостоять, а в Армении такое ощущение, таких людей пока во власти, во всяком случае, не находятся. Очередной Томас организует и все разборки, пишет Артем. Так я и говорю, все как это, на Украине. Доброе утро, разберется с церковью Пашинян, как украинцы, пишет доброжелатель, и имея в виду, что все очень плохо, и дальше он ругается, значит, на эти слова Пашиняна, но не буду я там читать, как он ругается. Ну, Зеленского научили его сутенеры, и Пашиняна научат с церковью расправляться, пишет за. Вчера у нас водитель уснул на трассе Дмитров-Дубна. Разбудил его в последний момент перед уходом в кювет. Жуть, ехали с детьми с футбольной игры, пишет Андрей Богинян. Ну, слава богу, все обошлось, Андрей. А водителям одна просьба. Спите, высыпайтесь, чтобы все было нормально. За рулем спать не нужно, пожалуйста. Только в Грузии там ходят украинцы с флагами, ругаются и ничего не делают с этим, пишет 506-й. Так они и потому и ходят, что они иностранные агенты. А как примут закон, так и поменьше ходить будут, наверное, да, 506-й? Церковь в Армении агент чужого влияния со времен Византии? Так она и создала Армению, пишет Абилий Факенфлайф. Ну, я что могу поделать? Ну, я вам, хотите, прочитаю заявление Пашиняна. Я же не придумываю. Вот недавно Пашинян говорил, что если будут российские СМИ что-нибудь плохое говорить про него, то он запретит у себя там это вещание российских СМИ. Я ничего плохого говорить не буду, я просто скажу, как есть, вот что он сказал. Армянский премьер-министр Никол Пашинян, а так, это по поводу ОДКБ, понятно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины», которая возглавляет архиепископ Баграт, заявил, что армянская апостольская церковь является агентом влияния с исторических времен. Цитата. «У армянского народа был опыт, когда они, то бишь духовенство, шли в Кесарию, город Византии, где получили благословение, значит, армянские католикосы в раннем Средневековье, чтобы вы понимали, и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор, но мы решим этот вопрос за 2-3 месяца», отметил он, выступая в парламенте. Все. Вот какая-то такая вот история. Решим за 2-3 месяца. Все, сейчас 3 секундочки. А, ох, Армении надо вовремя Пашиняна менять, а то беда будет, пишет доброжелатель. Армянская церковь настолько древняя, что сама Томаса раздавать должна, пишет Влад. Кстати, президентка Грузии, а гражданка Франции, вот где жесть, пишет за. Конечно, она это, верховный иноагент Грузии, а Саломе Зурабишвили. Так он сам агент влияния, пишет Андрей Володяев. Так ну, не будет же Пашинян сам об этом говорить. У него, видите, церковь. Вот. Со времен раннего Средневековья оказывается агент влияния. Вот так вот. Сейчас, говорит, мы разберемся за пару месяцев. Ну, ладно. Ладно. Могу только посочувствовать народу Армении, который понимает, куда его ведут. Могу только посочувствовать, что нет сейчас тех сил, которые могут, ну, хотя бы как в Грузии, заявить о том, что это, ну, неприемлемо. Я думаю, хороший закон об иноагентах в Армении мог бы тоже на многое повлиять в хорошем смысле этого слова. Ой, а фотку Буданова с трансженой видели? Теперь понятно, почему он одержимый такой, пишет J23. Нет, не видел, но на всякий случай напомню, что Буданов террорист и экстремист. Все, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского, враги государства, Стефанчук заявил. Наконец перестали стесняться факта установления диктатуры, пишет Василий. Конечно. А они, в принципе, давно не стесняются и спокойно об этом заявляют. Армения, все, можно уже про нее не говорить, пишет Дробик Сергеевич. Ну, подождите, есть же все-таки там силы, которые хотят противостоять вот этому превращению Армении во вторую или уж какую там, не знаю, по счету Украину. Есть они, может быть, что-то все-таки получится с этим сделать. И да, и заявление еще Пашиняна, тогда я прочитаю уже, о котором вы вспоминали, и я думаю, что в этот момент оно уместно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны УДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Армении, при этом не назвав эти государства. Цитата. «В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны УДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», сказал Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте. По его словам, эти две страны создали имитацию помощи Армении. Состав УДКБ на данный момент: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Ну и кто это был? На кого намекает по поводу имитации помощи Пашинян? Это первое. Второе, вопрос к Пашиняну. Где его помощь в рамках нашей борьбы с киевским нацистским режимом? Почему его жена летает и общается с женой Зеленского? Есть какие-то ответы на эти вопросы? Я полагаю, что ответов не будет никаких. А представляете, при принятии закона об иноагентах в Армении президент должен будет заявить о спонсировании с Запада. Вот это будет номер, пишет Дмитрий. Это провокация, как под групповой женской фоткой спросить, а как зовут страшненькую, пишет Маугли. Да, это яблоко раздора. Вот та же самая история, только там было по-другому. Там яблочко дали и говорят, самый красивый. И тут-то все и передрались. Как, а кто же самая красивая, да? Вот пойди определи. А Пашинян не может признать закон об иноагентах, не может он против себя закон этот принять, пишет СВ. А представляете, при принятии закона об иноагентах... А, ну да, это продублировалось, извините. Судя по фото, жена Буданова тоже террорист и экстремист, пишет слушатель. Ну, слушайте, мы не занимаемся такими вещами, чтобы рассматривать там чужих жен и как-то там про них говорить, плохо либо хорошо. Давайте мы будем исходить из того, что у нас есть вражеский режим киевский. Буданов занимает достаточно видное место там. Вот, он экстремист, террорист, его заявления по поводу России, его действия в отношении России носят именно что террористический, экстремистский характер. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы относительно Буданова и, собственно, наметить пути работы в этом направлении. Жена, там, дети или еще кто, я уж не знаю, есть у них, не есть, там, собаки какие-нибудь, кошки. В общем, это все ни при чем, если честно. Пока Пашинян закинул удочку на армянскую церковь, в Эстонии тихой сапы уже начали разбирать эстонскую православную церковь Московского патриархата, пишет баба Оля. Ну, а на Украине просто стали сносить. Вы тоже, наверное, обратили на это внимание, просто стали сносить. Вот так вот. Это он про нас. Хотелось бы, чтобы Россия за Карабах воевала. Пашинян наглеет, пишет Алекс Поляков. А вторая страна какая? Сама Армения, что ли, или что? Какая страна? Имитировала. Ну, допустим, Пашинян обвиняет нас, и, мол, мы имитировали помощь. А вторая-то страна какая? Армения, которая имитировала, что она будет сейчас драться, но не стала этого делать, или как? Я просто на всякий случай напоминаю, что Армения не признала Карабах. Вы, если это забыли, то вот, вот оно напоминание. Значит, она же не признала Карабах. Вот в чем дело. Армения почему молчит? Почему молчит армянская диаспора в России, в том числе в лице ТНТ? Не пора ли им поставить свои интересующие нашу страну условия работы и жизни в России? Если не сделают это государство, за армян всерьез возьмутся правые и ультра. Как вы думаете, пишет Виктор? Ну, Виктор, я думаю, что так вопрос ставить невозможно, потому что многие из людей, живущие в России, может быть, они выходцы из Армении, да, вряд ли в большинстве случаев имеют уже какие-то контакты. Ну, вот я, например, родился, ну, понятно, в Советском Союзе, но, тем не менее, на территории нынешнего Казахстана. И вот в определенный момент, допустим, если Казахстан как-то будет себя неправильно вести, прийти ко мне и сказать, ну-ка, наладь дела в Казахстане. Да как я это сделаю? Ну, как я это сделаю? Ну, никак. Ну, ноль шансов, ноль вариантов, ноль. Без понятия вообще, как это делать. Поэтому, когда кажется, да, что если кто-то из Армении в России может решать вопросы в Армении, это, в общем-то, скорее всего, не соответствует действительности. Так, по-любому, вторая страна, Киргизия, их же много, значит, в Москве, пишет Михаил. А, в смысле мы... Ну, вообще, у нас в Москве много представителей разных постсоветских республик, ну, и вообще, так скажем, всех тех, кто жил в Советском Союзе. Поэтому, в принципе, можно считать, что Пашинян всех нас, конечно же, обвиняет. Виктор, может, курнул чего, пишет Ильхом. Ну, не знаю. Пашинян так договорился, что в 1988 году после землетрясения им не республики СССР помогали, чем могли, а какие-нибудь США и свободная Украина. Вот он договорится до этого, считает СВ. Да-да, я понимаю, о чем идет разговор. Но сейчас-то они очень сильно рассчитывают, я так понимаю, на французов. Там французы активничают в Армении, все это знают. ГА говорит, что Пашинян имеет в виду Россию и Белоруссию. Может быть, может быть. А что там с Балтийским морем? Мы собираемся границы пересмотреть, пишет доброжелатель. А, по-моему, все-таки нет, доброжелатель. Никаких границ мы не пересматриваем по итогу. Вчера был по этому поводу какое-то волнение, так скажем, разнообразное. Но итог такой этого волнения нет, в общем, никаких таких планов вроде бы как и не было. А как оно будет в итоге, посмотрим. Но пока вот таких вариантов вроде бы нет. Так. А вы видели видео о представителе легкой атлетики Украины в кабине с портретами Сталина и Ленина подписал закон об отделении Западной Украины? А в кабинете с портретами Сталина и Ленина подписал закон об отделении Западной Украины? Пишет Василий. Нет, не видел. Это что, это шутка какая-то или что? Судя по логике этой войны, если в Польше обсуждают возможность уничтожения ракет России на территории Украины, то, скорее всего, в ближайшее время начнут. Или забоятся, пишет J23. J23, интересная штука еще, я вот вам доложу. Вчера видел. Во-первых, там правительство будет меняться в Британии, вы слышали, да? И в связи с этим... Вышли, ну, кто штудирует интернет, смотрит там в интернете, все, нашли ролик какого-то, как пишут, одиозного человека, который сказал где-то 2 месяца назад, может, месяц назад, он говорит, правительство уйдет в отставку британское, Сунак уйдет в отставку. Его спрашивают, а почему? Он говорит, ну, потому что Британия де-факто находится в войне с Россией уже. Но такое, говорит, дело, Риши сказал, что он не хочет быть премьер-министром во время войны. Поэтому, говорит, где-то в июле, в августе ждите, говорит, объявления. И это было до того, как Риши Сунак сказал, что он уйдет в отставку. Насколько вот этот одиозный человек окажется прав или не прав, это мы посмотрим. Но пока так получается, что идет по этому сценарию. Еще интересное заявление было вчера относительно там, Третьей мировой войны. Это издание «Хилл». Байден проигрывает Третью мировую войну России и Китаю. Вот так вот сразу заявляет «Хилл». Издание американское. Издание отмечает, что у Вашингтона катастрофически не хватает военного потенциала, мощностей по производству оружия и боеприпасов, а также способности, цитата, «противостоять кибератакам и дезинформации». Хотя какую там дезинформацию можно предложить Соединенным Штатам Америки, если они сами сотканы из дезинформации? Ну ладно. Но главной угрозой для США в глобальной идеологической войне становится общее представление Владимира Путина и Си Цзиньпина о многополярном мире, говорится в материале. То есть главная опасность в том, что США должны перестать быть гегемоном. И мировым жандармом, если так можно выразиться, или глобальным полицейским. Вот, оказывается. Но самое-то интересное, это то, как они это характеризуют. Байден проигрывает, уже проигрывает Третью мировую войну. Но для того, чтобы проигрывать Третью мировую войну, она должна ведь идти, правильно? Значит, издание «Хилл» утверждает, что Третья мировая идет, так еще Байден в ней и проигрывает. Просто если вы вдруг боялись, что, не дай бог, начнется Третья мировая, то, по мнению некоторых американцев, во всяком случае, издание «Хилл», она уже идет. Она уже идет. Мы вот живем с вами, ходим, чай пьем, да? А Третья мировая-то идет, говорят американцы. И знаете, если так посмотреть на все то, что происходит в мире, и Ближний Восток, и события, которые развернулись на наших границах, и то, как накаляется ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно прийти к выводу, что, скорее всего, Хилл, правы. Третья мировая действительно идет. Просто, может быть, она выглядит не так, как кто-то ожидал. Ну, как выглядит, так и выглядит. Это, собственно говоря, ваши ожидания – это ваши проблемы, сказал один раз футболист, и в этом смысле он оказался прав, да? То есть, может, вы ожидали, она как-то будет по-другому выглядеть, а она вот уже. Она идет, представляете? Для них страшнее правдивая информация, чем дезинфекция, пишет Андрес Гольштейн. Наверное, хотели написать дезинформация. «Не курю и никому не советую. Курение вредит вашему здоровью и здоровью окружающих», – внезапно написал Виктор. В Штатах Ники Хейли неожиданно заявила, что будет голосовать за Трампа. Это еще пару десятков выборщиков против Байдена. Если Трампа не убьют или не посадят, то исход выборов уже очевиден, пишет Василий. Исход выборов-то может быть очевиден, но есть такой вот этот персонаж. Помните такой очкарик, который по итогу, он республиканец, разрешил финансирование Украины на 60 миллиардов. Какой-то он там то ли Майкл, то ли не Майкл. Сейчас вы вспомните и мне скажете. Ну вот он, в общем, трампист. А вчера к нему пришли журналисты и начали задавать вопросы по поводу того, а можно ли применять оружие американское по России или нет. Он сказал, конечно, я считаю, что нужно разрешить. Это так, на всякий случай, относительно того, Трамп друг, враг, его соратники, друзья, враги нам. Так что, я думаю, ответы уже даны. Все понятно, там друзей у нас нет. Джонсон, пишет Роман, абсолютно верно, это и есть Джонсон. Вот этот вот очкарик такой кислый. Так что имейте это в виду, имейте это в виду. Также на слушаниях в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Он возглавляет комитет по иностранным делам Палаты представителей. Принес он с собой карту, на которой показал потенциальную досягаемость ракет GMLRS и АТАК-МС. Но тут как бы два факта. Первое, американцы продолжают изображать, что якобы они украинцам что-то запрещают. И второе, американцы, реально очень сильно хотят увидеть ТЯО в действии. Они прямо, я вижу, мечтают. Они прямо нас просят. Они говорят, русские, покажите, пожалуйста, как ТЯО-то работает, современное это ТЯО, как работают. Я имею в виду тактическое ядерное оружие. Они прям выпрашивают. Карта у них роскошная. И еще, кстати, предлагаю куда-нибудь в какой-нибудь комитет, на какое-нибудь заседание, кому-нибудь из этого комитета принести карту досягаемости нашего гиперзвука и стратегических наших межконтинентальных баллистических ракет. И тоже пофотографироваться возле этой карты. Чтобы, может быть, республиканцу Майклу Макколу было не так комфортно там со своими картами где-то в США рассекать. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, и мы продолжаем. Трамп, пишет Наталья, блефует насчет агрессии к нам, пудрит мозги Конгрессу. Трамп не друг, но лучше, чем тот, что есть. Мы не идиоты, пишет Наталья. Мы не идиоты, безусловно, Наталья, но почему Трамп лучше, чем тот, что есть, по вашему мнению? И самое интересное, если он пудрит мозги Конгрессу, что же он будет делать, когда он придет ко власти? Он будет дальше как-то пытаться пудрить мозги Конгрессу? Или Конгресс и все остальные органы власти в США опять запеленают Трампа, и он будет заявлять, что он что-то сделает, а так ничего и не сделает вообще нигде? Вот, кстати, вопрос дискуссионный, да, такой интересный, обширный. Существует мнение, что Трамп, он лучше все-таки для нас, чем Байден. Разделяете вы это мнение, не разделяете, готовы с ним спорить? Есть ли у вас аргументы по этому поводу? И вообще, в целом, что вы по этому поводу думаете? 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ну вот хотелось бы вас послушать, что вы по этому поводу скажете. 7-3-7-3-9-4-8, телефон прямого эфира. Наталья считает, что Трамп лучше все-таки для нас. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Иван Одинцова.
Пожалуйста.
Вы знаете, но у нас, понимаете, выбор идет между жабой и гадюкой. Ни то нехорошо,
то
никакие
да.
решения особо. А какие решения принимает президент США? Все принимает Конгресс. Кто в Конгрессе как решит, условно говоря, как решает, так и будет. А Трамп может сейчас заявлять что угодно.
Угу.
Он там войну за один день остановит, не знаю, Луну развернет к нам обратной стороной. Ну, это ж...
А вот вы думаете, вот он сам как-то особую любовь, может быть, питает к России?
Да не может у него быть никакой особой любви к России. Он бизнесмен. Он рассуждает, даже сам Трамп, как бизнесмен. У него все бизнес-проекты. А учитывая, что даже, извиняюсь, Украина часть это бизнес-проект, то, ну, все ж понятно. На денежки любят счет, как говорится.
Ну, понятно.
Поэтому тут друзья не друзья. Just business.
Just business. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Пару месяцев назад в интернетах гулял забавный ролик, как американский подросток балуется на компьютере симулятором нанесения ядерного удара по разным странам. Фишкой было то, что из-за своей необразованности подросток с криками «Получи, Россия!» наносил удары по территории США. Вот и думаешь, в случае реального ядерного конфликта они вообще смогут нас найти на карте, пишет Василий. Ну, смешно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Алексей, нам без разницы, кто там у них будет. Они, ну, как у нас, ну, вот реально, нас никто сейчас не боится, кроме хохлов.
Только давайте чуть-чуть как бы аккуратнее. Нас не боится никто, и поэтому...
Ну, поэтому нам без разницы, Трамп, Байден, какая разница. Вот сейчас сказали,
они будут плохо себя вести против нас, хоть да. Трамп, хоть Байден.
Они как и без разницы, да, они все равно...
А, знаете, Норвегия, я вот... Да, сейчас Норвегию пока да. в сторону отложим. Вот я вчера ехал на такси, и очень такой интересный таксист мне попался в этом смысле.
Киргиз, скорее всего.
Нет, я не знаю, национальности я вам не скажу, но мне показалось, что человек с Кавказа. Вот, ну, но вот он высказывался, значит, на политические темы. Ну, он такой вообще, вот я так понял, любит поговорить. Ну, было интересно.
Сторонний.
Да-да-да. Вот, и он говорит, да надо дать им сейчас, говорит, ядеркой прям по границе Польши, чтобы они там вообще все в штаны наложили, говорит, и все, и тогда они по-другому заговорят. А вы как считаете, а что нужно сделать, чтобы нас, ну вот вы говорите, нас не боятся, а что боялись, что нужно сделать?
Демонстрацию силы.
А как она должна выглядеть, демонстрация силы?
Ну, вот те же самые учения проводить.
Вот учения мы проводим сейчас.
Ну, видите, пока неэффективно.
Ну, так и что? Значит, таксист что, мыслит параллель с вами?
Нет, вряд ли, конечно, по границе с Польшей дать. Просто вот все, даже вот скандинавские страны, ну вот смотрите, Норвегия запретила въезд россиянам даже с визами шенгенскими. Ну это вот, это надо так, это в Советском Союзе такого не было. Я вот...
Так железный занавес, самое интересное, ведь не мы опускали,
ну,
а они,
они опускали,
это интересная
да,
такая ну, штука, не все знают, ну, вот вы знаете, да.
Это реально.
Ой, ну а что ж делать-то, смотрите, вы говорите, значит, радикально так вот хлопнуть по границе с Польшей нельзя, а вот, проводить военные учения, в том числе вот мы сейчас, да, с тактическим ядерным оружием как бы, да, ну смотрим, как мы его будем применять, не в смысле это будут натур-испытания какие-то, а вот мы отрабатываем схемы. Это вот вроде как не помогает, потому что они духарятся и дальше там, поэтому что делать-то?
Уходить из тех соглашений вот этих вот групп, которые там запрещают.
Да вроде и нет уже никаких, слушайте, соглашений, ну, уже какие-то.
Соглашения, мы-то из них не вышли практически.
То есть вы считаете, что, по крайней мере, можно на тур испытания провести, то есть где-нибудь, да, на новой земле?
Да, если не понимают, ну вот если человеку объясняешь один, два, три, четыре,
ну,
пять
да. раз. А знаете, такая бывает штука какая? Вот мы, например, такие, так, хорошо, что-то они не понимают учений без натур испытаний. Сейчас мы реально испытания проведем, там, взорвем что-нибудь на новой земле, покажем. Значит, на полигоне, например, там, приводим его в порядок, проводим испытания, и они вроде должны понять все, а они, представляете, допустим, не понимают, что тогда? Вот вопрос.
Ай, как у меня папа, Царство Небесное, говорил, надо проблемы решать по мере
поступления.
Да.
То есть нам надо не бояться, если что, эскалации, то есть наоборот, конечно, эскалировать, вы считаете?
Ну, а нас уже и так вот, ну вот реально какая-то, ну, извините.
Ну, сдержитесь.
Я не буду
сдержитесь,
говорить.
Да.
Норвегия.
Какая-то Норвегия. Согласен с вами. Спасибо большое. В том смысле, что какая-то Норвегия. Чего-то она. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алёна? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Кирилл. Здравствуйте, Кирилл.
Как раз я оттуда приехал, сейчас в медкомиссию прохожу. Mm-hmm. Я летчик сам. Вот
очень
мое
рад.
Мнение. Дело в том, что это же уже было. Сколько раз предлагали. Вот чуть-чуть. Вы в Сарове были?
В Сарове я мимо проезжал.
Ну, понятно. Значит, в музее ядерного оружия не были.
Он же закрытый, насколько я понимаю, город-то Саров.
Ну,
да?
Я на тот момент военный. Я возил главкома флота, а на флоте ядерное оружие есть, поэтому мне повезло.
Угу.
Нашему экипажу. Мы были там. Это безумно интересно. Вот я видел эту Кузькину мать. Да. Огромную. Вот та же Норвегия, помните, да, когда взорвали эту бомбу в два раза меньше, потому что иначе, то есть Сахаров, было подозрение, что Земля может с орбиты сойти.
То ли с орбиты, вот. То ли расколоться, там разные предположения.
Ну, нам вот там, понимаете, там таких экскурсоводов нету, там проводит экскурсию какой-нибудь свободный физик.
Угу.
Вот у нас женщина проводила, это так интересно, идем мимо такого полутораметрового конуса, она так по нему указкой так хлопает, так, знаете, так говорит, а это моя первая боеголовочка. Вот. И когда взорвали эту бомбу, земная, то есть взрывная волна бежала вокруг шарика три раза.
Да, помню, да, известный факт, да.
А мы еще кое-что, не говорится. А в Скандинавии не было 10 дней электричества. Взорвали-то зимой. И тут же, если взять, вот, посмотрите, если интересно, когда взорвали бомбу и когда были подписаны соглашения о ограничении ядерного оружия. Понимаете, слова, учения, к сожалению, ну, во-первых, вот мне достаточно тревожно. Ну, я чуть больше информации обладаю. Либо от отчаяния, либо от чего... Хохлы сопротивляются страшно, на самом деле. Да, у них ресурсы тают. Вот. Но наш президент говорил Такеру Карлсону, что когда нередко слышны такие речи, сдавайтесь, в ответ хохлы кричат, русские не сдаются.
Да, да. И, кстати, было видео даже такое одно.
Вот.
Они вдруг вспоминают, что они русские. Да,
да. Да. Только, ну, они не складывают оружие-то.
Да, да.
Понимаете?
Да, да.
Поэтому, и вот, а теперь чуть-чуть откатываюсь. Вообще, то есть, то, что нарастает в мире, тревожно. Вы вспомните, как одномоментно начался ковид.
Ну, в принципе, да,
как?
Да, да.
И смотрите, вот здесь на самом деле, если сейчас вот просто, вот мое мнение, если сейчас этот не грохнуть, кстати, я на Су-34 летаю, вот, если сейчас не грохнуть, у какого-то идиота, ведь вот смотрите, ракеты полетели, и вот как вот ковид начался, вы помните, Москва какая пустая была,
да,
вот у меня фобия,
да,
началась, у меня фобия, через 3 недели началась фобия, когда подъезжая, мне как раз тогда на медиков мы летали, вот, то есть, и когда ты видишь, выходят лисы и зайцы, и на дороге смотрят на тебя, это вот через 3 недели, что ты тут делаешь, парень? Вот, это же вот, ситуация тревожная. Вот мое мнение, нужно не учение проводить, а просто одному решиться на самом деле и шарахнуть. И тогда, вот честное слово...
Шарахнуть по конкретной вот, цели вы имеете в виду?
Ну почему у нас? Ну на полигоне достаточно взорвать, ну пускай взрывная волна.
На полигоне,
не я три понимаю. Раза, да, на новой земле, не три раза, но один раз обижать вокруг шарика. Ну пускай три дня в Норвегии не будет электричества, в той же. Ну, я бы, если честно, это сделал бы зимой.
И они одумаются?
Я думаю, потому что вот они действительно, то есть, как будто нас вот тыкают, ну что, слабо.
Есть такое ощущение, да.
Вот. А вспомните в этих, ну, школьных дворовых драках, слабо, задели, когда отдашь, накостыляешь, и все.
И все, да. Че сразу не сказал? Вот так.
Да.
Че вот ты сразу не сказал? Ты сказал бы сразу, да и все, что ты не сказал. Так я говорил. Да, ну ты как-то не так говорил.
Ну вот смотрите, вот я здесь уже, то есть, потому что у меня масштабная трехгодовая медкомиссия. Вот я получился, я прилетел 4 числа, вечером еду, утром еду 5 на Пасху. Ну, то есть началась Пасха, то есть все, праздник такой. И стоит, изгаляется перед девчонками в метро пацан. Со словами, то есть...
Ну, может, не все можно говорить.
Не буду я вставить рюкзак, не буду я вставить рюкзак и так далее, кто вы такие. Я молча поставил свой рюкзак, и ему говорю, слушай, дружище, ну, что ты перед девчонками-то изгаляешь? Ну, видишь, все ставят. Он говорит, а вы чего, вызывайте просто полицию. У вас же есть, согласно 16-му закону, у вас есть все права. На применение силы, на вызов полиции, и заберите этого идиота. Вот такие, как он, вот нарушают и создают город опасным.
Как ситуация изменилась, нет?
Смотрите, значит, ну, я спешил, оказалось, мы ехали, то есть, с ним до Савеловского вместе. Он попытался начать конфликт в этом самом, в метро. Говорит, а у меня ничего не нашли. Я говорю, а должны были? Ну, вот такой, да. Ну, напротив сидел полицейский, мужики хорошие. Вот. Ну, как раз я встал на выход, и он стоит рядышком. Я думаю, ну, все-таки Пасха, ну, говорю, ну, дружище, Христос воскресе. А значит, ну, разрядить ситуацию, ну, не хотелось. Мы выходим, когда мы вышли из метро, он говорит, а я католик, мне на вашу Пасху по барабану.
Ну, да.
Ну, ведь вот, смотрите, он хотел выхватить, но он и выхватил.
Случилось у него, да, такое событие?
Да. Ну, и здесь вот ну, не помогут полумеры. Действительно, не учение нужно. Ну, кстати, у меня допуск есть. Я с удовольствием кинжал пущу.
Я понял. Спасибо большое. Вы говорите, не учение по отработке, а конкретные натурные
шарахнуть
испытания.
Шарахнуть на полигоне, на новой земле.
Ну, я понял,
там
я
уникальная...
понял.
Я летал туда, там уникальная ситуация.
Да-да.
Слюда заплавляет все, и никакого выхвата нету.
Понял.
А потом все-таки термоядерное оружие чистое.
Страшное дело. Спасибо большое вам за звонок. Смотрели сериал Fallout? Там очень красиво сняли ядерный удар по США, пишет Алексей ТТ. Есть контрмнение. Сейчас оно немножко улетело, простите, пожалуйста. Мы не должны их пугать, мы должны показать миру правильный путь к доброму, нежному, светлому, и люди адекватные это поймут, и часть из них эмигрирует к нам, считает Ники. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день, Роман, Москва.
Да, Роман.
Ну, по поводу силы нашей, да, и того, что нас, как бы, во всем мире ни во что не ставят, я бы, на самом деле, ну, я, конечно, не эксперт далеко, понятно, но...
Ну, вот мы так все вот. Так вот делимся ощущениями,
да, мое видение, взять пару кинжалов без боевой части и жахнуть, там, одну на крылечко Пентагона, другую на крылечко Бундестага, там, третью к Елисейскому дворцу, просто пускай ребята посмотрят, что мы можем.
Ну,
понятно, что, скорее всего, какая-то ответка пойдет.
Вот.
Ну, будем надеяться на наше ПВО. Как Владимир Владимирович сказал, мы все в рай попадем. Без России нет мира.
Ну да, вы говорите вот так. Без боевой части, кинжалом просто показать, что он долетает. Ну, это, конечно, резкое обострение, во всяком случае, будет, да? Чем сильнее будет наша армия с новейшим вооружением, тем меньше будет у Америки и англосаксов желание иметь с нами дело, пишет К9. А Наталья сильно не согласна со звонком. Кстати, Штаты эскалируют и оправдывают свои шаги тем, что на их предыдущие выпады мы, Россия, не отреагировали должным образом, считает Илья. Как все балтийские страны испугались, когда Минобороны, а не МИД, спросила про границы, пишет Маугли. Да, испугались сильно, занервничали, стали сразу куда-то каких-то послов вызывать, еще что-то. Алло, здравствуйте. Алло. Долго? Да, алло. Нет, это долго. Смотрите, если я беру трубку, то вы не слушаете эфир, он немножко всегда запаздывает, вы сразу уже говорите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Артур.
Здравствуйте, Артур.
Я тоже категорически не согласен со звонками. Хотел вообще призвать человечество, да, одуматься. Мы вообще ради чего все это делаем? Ради мира или ради того, чтобы себя всех уничтожить?
Артур, а вот как быть? Вот смотрите, они там таскают эти карты все в своих там конгрессах или где, показывают, что надо бить по территории России вглубь. На этих картах под удар попадают наши крупные города, вплоть до Москвы. Они как будто бы не снижают накала.
Ну, что правильно, они нас провоцируют на это. Понимаете, и потом действительно мы станем империей зла.
А как...
На самом деле...
А вот смотрите, ну я понял, если мы будем применять первыми там, да, ядерное оружие, допустим, мы станем империей зла. А что делать-то? Вот они нас провоцируют, и они не хотят отказаться от этих провокаций. Как нам их убедить, скажем так, чтобы они перестали это делать?
Ну, точно, уничтожением мира мы их не убедим.
Ну, есть ли, может быть, у вас какая-то идея, предположение, как можно было бы это сделать?
Я думаю, мы идем своим путем. На самом деле мы делаем все правильно, но такие кардинальные шаги, они точно...
То есть действовать так, как мы действуем, ровно вот в таком ключе, то есть перемалывать их, ну, всех, кого они доставят на линию боевого соприкосновения, на этой линии боевого соприкосновения, и двигаться не так, наверное, быстро, как все мы мечтаем, но двигаться вперед на поле боя.
Я думаю, да, и самое главное, нам не хватает альтернативной идеологии. Что мы можем предложить человечеству?
Ну,
одних
в принципе...
капиталистов поменять на других.
А, в этом смысле тоже... вы говорите.
Да, аргументы слабые.
Тут, подождите, ну мы давайте, если прям не без человека... Сначала обойдемся без того, чтобы предложить что-то человечеству. Но у нас есть сейчас ситуация, при которой как бы нашему народу многонациональному, я называю его русский народ, да, вот, предлагают, ну, как бы, умереть. Сдаться, умереть, распасться и так далее. Ну, есть такое предложение от наших западных, в кавычках, партнеров. Мы им говорим, мы умирать не хотим. Наше предложение, мы выживем. То есть пока, если мы не говорим о каких-то глобальных проектах, если мы не говорим о каких-то там многополярном мире, еще о чем-то, мы вроде бы боремся за свое выживание, насколько я понимаю.
Ну, понимаете, одно дело говорить, да? На заборе тоже там много что написано. Это вот как шавка тявкает, да?
Ну да. Но они же не только говорят, они же действуют, понимаете? Если бы они просто говорили, а они потихонечку своих инструкторов отправляют туда военных, они туда запихнули уже оружие, какое только можно. Сейчас еще F-16 поставят, то есть все серьезно. Кстати, наши по поводу F-16 предупреждали, что F-16 мы будем рассматривать как носители ядерного оружия, вне зависимости от того, в какой они пойдут комплектации.
Давать по рукам, по-другому они не понимают, это факт.
Ну да, я понимаю, но опять же...
Мы делаем все правильно.
А мы делаем все правильно, давать по рукам, в смысле ответа на поле боя. Понял, но обострять, значит, с ядерным оружием нельзя. По поводу, как бы, проектов, что Россия предлагает или не предлагает, какая должна быть идеология, менять одних капиталистов на других капиталистов. Глобальное предложение России звучит так, это просто для понимания, потому что некоторые, ну, не обращают на это внимания, а зря. Россия предлагает многополярный мир, Соединенные Штаты предлагают и пытаются удержать однополярный мир. Вот и все. Россия в этом смысле, предлагая многополярный мир, выступает в связке с Китаем, все это прекрасно знают. Китай, как вы понимаете, ну, можно, конечно, характеризовать их как капиталистов, да, если сравнивать с тем, так скажем, коммунистическим укладом, который был в нашей стране во время Советского Союза, но в целом, наверное, вы не будете, да, вот Китай современный характеризовать как капиталистов в том смысле, как вы характеризуете капиталистами там, Соединенные Штаты Америки. То есть речь идет о том, что глобально мы предлагаем следующее всему миру. Мир должен быть многополярным, в нем должно быть несколько центров силы. Эти центры силы, договариваясь между собой, будут соблюдать баланс интересов и баланс безопасности. И безопасность мы предлагаем, опять же таки, глобальную. Собственно, еще в 2021 году наш президент, обращаясь к НАТО и вообще вот, ну, совокупно к Западу, предложил организовать безопасность, ну, для всех, а не только для НАТО, в ущерб другим. Нам было в этом отказано. Ну, а на следующий год уже начались военные действия. Так что вот глобально предложение такое. Многополярный мир. А у американцев глобальное предложение – однополярный мир. Вот если вдруг возникает вопрос, что мы предлагаем и что у них, то вот где та самая точка разницы, да, взглядов. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Спасибо, что вы такой диалог завели.
Спасибо.
Вот смотрите, я простой человек, да?
Да, мы все, в общем, не сложные.
Да. Быдло, вот так я скажу. Ну, я вот своей жене сказал, что будет, и все ровно так идет. Вот я говорю, что Путину дадут построить газопровод, а потом не дадут. Я не знал, что будет.
Ну, вы имеете в виду Северный поток.
Потом не дадут по нему пустить газ. И эти триллионы все улетят. И потом, когда вот началось, мы никогда не применим, мы такие хорошие. Я жене сказал, что они нас будут давить и давить, у них ресурс большой. Вот вы, ну, мы любим хвастаться, да. Ну, вот техника, я служил на атомной подводной лодке и стоял под Америкой в 100 милях. Ну, там лодка ходит туда-сюда, не помню сейчас, ну, очень маленькое расстояние, на параллели Нью-Йорка. 16 баллистических ракет, каждая ракета производит, вот не помню, по-моему, 15 ядерных взрывов. Это 73-й год примерно был. Вот. Таких лодок стояло под Америкой, ну, это был огромный секрет, да, лодки наши стояли...
В общем, много их было.
Современная лодка. Стояли в шахтах Гаджиева. С воздуха было не все видно. Пришли новые лодки, у которых было, по-моему, 12 ракет, но которые стреляли прямо с базы.
У нас минута до новостей, поэтому вывод ваш.
Вот. Коротко. Вот тот, кто сказал, что надо вот продолжать вот так вот их просить, вот у него никто не воюет там и не гибнет. У меня воюет. Вот, я вам так скажу. А они боятся только сил. Эти американцы знают, что мы туда никогда не пустим. Вот надо сделать так, не знаю как, чтобы они стали бояться. И правильно, выход один, сделать... взорвать одну бомбу и сказать, вот она полетит к вам, товарищи пузатые.
Они не
вот,
чувствуют для себя опасности, они в комфорте пребывают, потому что есть другой континент, где идут военные действия, а они на этом зарабатывают деньги. Пока они не будут чувствовать опасности, они чесаться не станут. Спасибо большое.
Да. Иначе никак.
Спасибо большое. Вот вы слышали мнение, разные мнения по поводу того, как стоит действовать. Начинали мы разговор с того, а имеет ли какое-то значение Трамп или Байден. Вывод по Трампу и Байдену один: значение никакого это не имеет, разницы для нас нет. Оба хуже, как говорится. Ну, а дальше логику вы уже слышали наших слушателей. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, май, день 23-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 16 градусов. Спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что страна рассматривает возможность использования своих систем ПВО для защиты воздушного пространства Украины возле границ двух стран. Давайте попробую перевести на русский язык. Они хотят сбивать наши ракеты на территории Украины своими системами ПВО, которые находятся на территории Польши. Это просто к слову о том, что наши оппоненты понимают, а чего наши оппоненты не понимают. Наши оппоненты не понимают ни тех учений, которые мы проводим. Наши оппоненты не понимают ни нашего настроя на поле боя. Они как-то это все что-то не понимают. Вот некоторые наши слушатели предполагают, что эскалация с нашей стороны приведет их к пониманию. Некоторые же говорят, да нет, они и этого не поймут. Поэтому нет смысла эскалировать ситуацию. Есть смысл, если что, отвечать, так скажем, на эскалацию с их стороны. Привет, Янки, раскрою секрет, а лодки и сейчас ходят вдоль вашей границы. Хорошего дня всем разумным людям, пишет Виктор. Да, вот наш слушатель один пишет, нам надо обязательно вернуть нашу военную базу на Кубу и желательно еще разместить несколько баз по миру с ядерным оружием, это должно охладить пыл наших врагов, К-9, говорит. Понимаете, какое дело К-9? Вот действительно, любая подводная лодка сегодняшняя, современная, несущая, значит, на, ну, борту, можно так сказать, ядерное оружие плюс в гиперзвуковом исполнении, да, это, считайте, ну, не военная база, конечно, но это такая маленькая-маленькая, на самом деле, точка на карте, которая может уничтожить там несколько городов сразу в США. А эти подводные лодки рядом с США присутствуют. В любом случае, даже можно в этом не сомневаться. Американцы об этом знают. Знают. В этом-то весь и смысл ситуации. То есть от того, что у нас появится база, база — это хорошо. База — это возможность заходить туда, да, обслуживать там и подводные лодки, и корабли, и все что угодно. Это хорошо, это дополнительное влияние. Но с точки зрения того, можем ли мы дотянуться до американцев или не можем, можем, конечно, можем. И они это прекрасно знают. Они это прекрасно знают. Как бы ситуация именно в том и заключается, что если когда-то, давным-давно, для того, чтобы дотянуться до американцев, нужна была обязательно база рядом с ними, потому что надо было с этой базы, допустим, там, либо запустить ракету, либо взлететь самолетом и принести ядерное оружие, допустим, если речь идет о таких вещах, да, то сейчас в этом прямой необходимости нет. База — это хорошо, это правильно, это влияние, это дополнительные возможности, но помимо того нужно понимать, что сейчас прямо, да, подводные лодки наши, стратегические, носители стратегического ядерного вооружения, они несут дежурство боевое. Вот как. И несут они его в разных совершенно точках. В том числе и в точках, максимально близких к Соединенным Штатам Америки. А если учитывать, что в гиперзвуковом исполнении, да, вот это вот все, то речь там о минуте-двух полета. Ну ладно, четырех. Все. То есть, если раньше мы говорили о стратегических межконтинентальных баллистических ракетах, которые в среднем летят, ну, где-то 30 минут, да, и в основном они летят через север, это тоже такая известная штука, самое короткое расстояние между нами и Соединенными Штатами, ну, если мы речь ведем о том, чтобы поражать города, да, крупные, это, в общем, через север. Вот, полчаса где-то было на все про все. Там 20 с чем-то, 27, 29 минут я видел. Разные есть оценки. Вот. Бывает траектория настильная, бывает, ну, это когда, значит, пологая, так скажем она, да, эта траектория. Бывает траектория ненастильная, когда вверх уходит ракета выше, чем МКС. Примерно где-то в 3 раза она уходит. То есть МКС это где-то, да, 400 километров, а такая ракета уходит где-то на 1200. Ну, это в 3 раза, значит. Вот. Представляете? То есть она вылетает выше, чем МКС. То есть когда показывают вот это вот в кино историю, что какие-нибудь там космонавты или астронавты, они из окна МКС наблюдают за тем, как ракеты где-то там взлетели и где-то там упали, это не совсем верное изображение того, как летят ракеты. Они, в общем, летят выше МКС, вылетают. Вот. В какой-то пиковой части этой траектории это все отсоединяется, разделяется. Сам фактически носитель отрабатывает просто уже в свое и куда-то там падает потом впоследствии. Ну, наверное, скорее всего, сгорает в плотных слоях атмосферы по итогу большая часть всего. А вот этот вот, как же его называют, по-моему, автобус, вот, с боевыми частями, там боеголовки, их много, он вот разлетается по разным совершенно направлениям. Заранее продуманы программы полета, куда какая боеголовка летит. Вот, их очень много там в одной ракете. Вот. И это все вот потихонечку, вся эта боевая часть потихонечку вот по одной такой боеголовке отпускает. Раз, и все пошли по своим направлениям. Это если так примитивно достаточно, да, на понятном языке объяснить, как это все более-менее работает, как это все устроено. И речь идет о неуправляемой, так скажем, да, на боевой части, о классической межконтинентальной баллистической ракете, в которой вот несколько зарядов. У американцев тоже есть подводные лодки, это надо помнить, пишет Гзар. Конечно, Гзар. Абсолютно. Вот когда я что-то говорю в этом смысле, мы должны помнить, что это справедливо и для американцев. Но нервы же мы янкам попортим, когда у них под боком будут стоять наши красавицы-ракеты. Да и спать они будут хуже, пишет К-9. К-9, вот в чем дело. Да, ракеты стоят, например, да, они хороши, да, американцы это знают, но ведь их, что им позволяет против нас проявлять агрессию и усиливать эту агрессию? Уверенность в том, что как эти ракеты стояли, так они стоять и будут, и никто их не запустит. Вот и все. Такая вот простая штука. То есть у тебя может быть очень мощное оружие. Например, вот на улице, да, у тебя может быть огромный пистолет. Ты с этим пистолетом. Но если твой противник знает, что ты ни при каких обстоятельствах этот пистолет не применишь, ну что? Да, у тебя пистолет. Ну вот, пусть будет. Какая мне разница? Ты же по мне это не выстрелишь из него. Вот, ты же по мне не выстрелишь. 7373948, телефон прямого эфира. Я просто думаю, что они так рассуждают. Там думают себе что-то. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да,
Алексей,
пожалуйста.
Москва.
Да, Алексей. Да.
Алексей, вот мое чистое рассуждение, ни в коем случае не навязывают по поводу ТЯО, да, тактическое ядерное оружие или более там баллистическое. Смотрите, они, я имею в виду страны Запада, да, США, в любом случае, вот на это поставлено, мне кажется, направление, да, вот на это поставлено, чтобы мы рано или поздно все равно применили.
Вот у меня такое ощущение, что они на нас именно на это и провоцируют, очень хотят.
Да, вот это знаете как, вот допустим, вот Бахмут, почему так долго брали, вот просто, ну, пример. Мы не хотели его вот так, ну, наша территория, наши люди разрушать. Но в итоге за эти 9 месяцев, правильно? И кто сейчас вспомнит, что мы его не хотели, грубо говоря, там каждый дом разрушить? И вот 3 года мы будем, я не знаю, сколько продлится, да, специальная военная операция, 2, 3 года, 4. И не дай, вот, не дай бог, допустим, применим, ну все уже, то есть потому что там все равно наши люди погибают, и те, кто говорят, что пусть дают, перемолим, ну кто перемолит-то, ну не мы с вами, я вот управляю, вы работаете, да, там звонящие, там люди, а постоянно они тоже не зефирками стреляют. Вот. И когда бы мы не применили, вот забудут про то, что мы 3 года упирались, да, там наш президент, ну, имел стойкость, отказывал. Вот все равно направление идет на то, чтобы сделать нас вот действительно империей зла. И все забудут, что мы могли уже 10 раз применить, но сдерживались. Вот давят на это, потому что у них больше другого выхода. И вот мы, скажем так, мое мнение, что вот в небольшом таком, как сказать, как заложники. То есть и применить плохо, и не применить все-таки со всей Европы, да, и с Америкой, и с учетом, что они с нами впрямую не конфликтуют, то есть действительно мы вот только можем на этом театре на этом месте, вот как-то странно, да, я с вами дерусь, но к вам подходят ваши друзья, но там, где они живут, я их не могу встретить, а вот обязательно в этом ринге я должен их встретить.
Ну да, вот в какой-нибудь Жешув, как дать один раз, тоже было бы хорошо, но нельзя.
Да, да, может быть, на подходе где-то. Вот помните, я вспоминаю, когда они, да, фото было, когда они везли вот там то ли 100 этих Брэдли или танков, я уже не помню. Ну, долго шел этот барж, или как называется этот корабль. Они специально его даже не на военном, а нанимали вот какую-то, ну, частную организацию. Я думаю, вот потопить бы его, и все, ну, к примеру, хотя бы. Потому что там, конечно, бойцам, они бьются-бьются, а там еще им поставляют, еще. Понятно, что перемолим, но... тяжело.
Да, понимаю вас. Спасибо большое. Да, в этом спасибо. В этом и комфорт Запада. Да, они как бы и участвуют, и при этом не несут потерь. Ну да, у них там они расходуют оружие. Да, им где-то надо искать эти снаряды, у них производства не хватает, там не справляются они. Да, каких-то инструкторов, может быть, наемников они своих теряют. Но для них это все копейки, да? Ну, по сути, эти потери. Ну, что подумаешь. Вот, на кону-то гораздо больше. На кону, во-первых, Россия для них, которую они, ну, не скрывая, они говорят, они хотят разделить просто, да и все, и пользоваться ресурсами. Это первое. Второе, на кону у них гегемония собственная. Вот. И при этом потери для США, ну какие потери для США? Ну где-то что-то подорожало, ну везде все подорожало, в Европе все подорожало, там у нас дорожает, есть такой момент, как бы, что там еще у них? Ну, производство, так они наоборот на этом зарабатывают, они говорят, у нас очень хорошая сделка, Украина поставляет мясо, а мы поставляем оружие, как бы, вот оно и все. Украинцы, давайте поактивнее поставляйте мясо, все. Украинцы говорят, так точно, сделаем. И вот собирают все, что можно собрать. В том-то и дело, оппоненты понимают, что учение это всего лишь учение, пишет имя фамилия. Британия должна быть разрушена, это остудит мир, считает рука-нога. США не настолько идиоты, чтобы вступить в ядерную войну с нами и погубить тем самым себя. Да, будет много ору, пишет рука-нога. Много и долго, но мы это как-то переживем, считает рука-нога. Так они уж давно нас империей зла назвали, пишет Мария, поэтому уже действует правило, кто сильнее, тот и прав. Нечего мяться, надо бомбить и прекращать, морить нас самих, считает Мария. Ядерной войны не избежать, считает Код Z, примите это как данность, готовиться надо стране, готовиться надо морально и материально, никто по радио и ящику с привидениями об этом предупреждать не будет, все будет неожиданно, например, завтра во время утреннего эфира, пишет Код Z. США спит и видит, чтобы мы применили ядерное оружие, пишет Михаил, им надо как-то отмыться от клейма единственной страны, применившей ядерное оружие. Уберите генералов, тогда солдаты сдадутся без боя, пишет Стиль Тигра. Вы имеете в виду, что надо бить по их верхушке, да? Ну, эта верхушка тоже там глубоко закопана в бункерах, понимаете, тут такой момент. Но логика ясна. У американцев тоже есть баллистические ракеты и подлодки, однако же они имеют по всему миру очень много военных баз. Это политическая демонстрация своей силы всему миру, и уважение к нам сразу займет свое место, пишет К-9. К-9, я с вами в этом смысле согласен. Я не отрицаю того, что нам в этом плане надо двигаться, и чем больше у нас будет военных баз в странах-союзников, тем лучше. Но дело другое, что мы обсуждали, почему американцы там нас боятся или не боятся, а вот они не боятся, а как их напугать, рассуждали наши слушатели. И когда приводится аргумент, надо разместить где-то базу, это их напугает. Я говорю, что это не аргумент конкретно в этом разговоре, потому что одна подводная лодка, находящаяся у побережья Соединенных Штатов Америки, пугает нисколько не меньше, чем база, находящаяся у побережья там, Соединенных Штатов Америки. А толку убрать верха? Как гидры появится другая голова, будет не Сырский, а какой-нибудь Остин, пишет Ярослав. Вот, Ярослав, я опять вспоминаю вчерашний мой разговор вот с таксистом, я уже приводил его в пример. Он говорит, да надо бахнуть, чтобы этого, значит, Зеленского в пыль и так далее. Я ему привожу ваш аргумент как раз. Я говорю, ну и что? Ну будет не Зеленский, будет Синенский. Он говорит, и его бахнуть. Я говорю, ну а будет потом какой-нибудь там Сиренский. Говорит, и его бахнуть. Я Я говорю, а смысл? Он говорит, ну а четвертый-то задумается. А надо ли ему это? Он скажет, а надо ли ему это? И я так посмеялся, сижу, ну, думаю, вроде смешно звучит, а с другой стороны, есть в этом определенная логика. То есть вот сидит Зеленский, да, и все ему нипочем. Выборы ему не нужны, ничего ему не нужно, все его признают, там эти европейские страны, ООН, все, да-да, Зеленский президент, все классно. Он говорит, сейчас поеду праздновать высадку союзных войск в Нормандии, там буду просить, чтобы мне дали какое-нибудь там дополнительное оружие, чтобы бить по России. Вот он будет опять там попрошайничать. И кто-то говорит, а вот надо бахнуть по Зеленскому. Ну, допустим, и тут же находит какой-нибудь там Залужного достают, Залужный едет просить. По Залужному. Кто следующий хочет? И тут уже, наверное, возникнет вопрос, а может быть и не хочет. А может быть и не хочет уже. Может быть, следующий скажет, там, третий или четвертый. А вы знаете, я так понял, что это не самая выгодная должность так-то в целом. Я чем-нибудь другим займусь. Я вообще мечтал петь песни, скажет этот человек. Вот такая логика, да, была в разговоре вчера. Мне ее изложил человек, вот таксист. Кстати, интересно, что он раньше работал, вы не поверите, на строительстве «Северного потока». Да-да-да, вот такое интересное совпадение. Вот, интересный вообще человек. Кличко будет Юрий Константинов, а после Кличко кто будет Юрий? Американцы всегда действуют по принципу Дикого Запада и понимают язык силы. С нами будут разговаривать, когда мы будем равными им по их мнению, пишет Финист. А когда, Финист, мы будем равными им по их мнению? Какими надо быть, чтобы американцы считали нас равными по своему же мнению? Я думаю, что нужно организовать тот самый многополярный мир. И тогда считают американцы или не считают, им придется считать, что мир уже многополярен. Ну и они будут что-то по типу Хилл говорить, вот издание, которое говорит, что Третья мировая уже идет, и она, кстати, проигрывается американцами, потому что Си Цзиньпин и Владимир Путин едины во мнении, что мир должен быть многополярным, и гегемония США подходит к концу. «Я главного не сказал. То, что неизбежно, произойдет», — пишет деда Вова. «Тот случай, когда таксист умнее руководства страны», — пишет Сергей. Ну, не, подождите. Вот. Кстати, я спросил его, говорю, вы поддерживаете руководство? Он говорит, да, я поддерживаю. Ну, говорю, он говорит, ну, я считаю, надо жестче. Зря мы их жалеем. То есть вот человек считает, что мы жалеем Запад. Так, когда ядерным вдарим по Европе, пишет Данила. Ну, Данила, я, кажется, открыл ящик Пандоры. Хотел у вас спросить, думал, что вы миролюбивые люди, а вы оказались все жесткими, дальше некуда. Уже получается, что у нас действительно руководство самое гуманное, а на вас посмотреть ваши комментарии, так вы бы уже бы бахнули. Да, как помните, предлагалось в фильме ДМБ. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Русские посмотрели Евровидение, после чего начали учение Тяо, пишет J23, ну, в плане юмора. Ну, юмору тоже всегда есть место. Алло, здравствуйте.
Алло. Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Я помню, что пару лет назад озвучивала такое мнение, вы еще помните, сказали в эфире, что у меня была мысль, что этому миру нужна война. А-а-а. И я до сих пор придерживаюсь этого мнения, потому что слишком много неразрешимых проблем накопилось в мире. Но у меня есть такая одна большая надежда, то, что наше начальство не играет в их игру. Такое ощущение, что уже как бы решено, что ядерной войне быть. И наше начальство изо всех сил не играет в их игру, а пытается сделать каким-то образом парадоксально так, чтобы не бахнуть и при этом выиграть. И я очень надеюсь, что так и будет.
Мы все на это надеемся. Спасибо большое. Режим Зеленского с одобрения Европы и США уничтожает российские города и села, почти полностью уничтожен Белгород. Ну, Влад, вы, конечно, перебарщиваете, когда говорите такие вещи, это явно гипербола, но с точки зрения того, что они стреляют по нашим селам и городам, и, конечно же, Белгород страдает, здесь я с вами согласен. «Вдумайтесь в эту дичь. КВНщик во главе страны 404 кошмарит Россию», пишет Андрей Калаш. Андрей, да, я тут посмотрел выступление аргентинского этого дурачка. Он там скачет, песни какие-то поет, у него прям подпевка там. Он говорит, я всех там чиновников накажу и все такое. Прям песни поет уже. Аргентинский дурачок. Вот. И как-то все время у меня одна мысль. Это даже не мысль, а такое ощущение. Над нами прямо вот форменно издеваются. Есть люди, обладающие ресурсами, да, в первую очередь финансовыми ресурсами, ну, так скажем, материальными ресурсами, которые прям вот издеваются над миром. Вот, проводят свою политику, необходимую им, дураков каких-то пропихивают во власть в разных государствах, эти дураки пудрят мозги людям, пляшут что-то, шутки шутят какие-то, вот эта вся бредятина происходит. Люди еще некоторые приходят на эти концерты, там толпа такая стоит, это милее, толпище просто, и радуется, он там им песенки поет, радуется. Я думаю, это что такое, это массовый гипноз какой-то или что, вы что, идиоты там все, вообще мозгов нет. Ну а что, ну вот так, ну вот так. Милее осталось только повторить номер Зеленского с роялем, пишет волосатая статуя. Так самое, знаете, что интересное, что Зеленский-то это номер делал, когда он еще был КВНщиком и не был во власти, а Милей он делает уже во время того, как он возглавил страну. То есть это уже какой-то новый этап, это уже дополнительные вершины, которые берут вот эти вот все невнятные ставленники Запада в разных странах, пытаясь, видимо, перебить по уровню накала дебилизма друг друга. И у них это получается, получается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
У меня ощущение, что как бы мы находимся на подходе. Все-таки наше руководство должно повторить опыт сталинский. Вот это неопределенность нашей элиты, вот ее консолидация нужна, чтобы нам все-таки преодолеть то, что нам предстоит.
А, я хочу спросить, а опыт сталинский, когда вы говорите, что конкретно вы имеете в виду?
А я имею в виду это жесткое требование к, ну, ко всему, понимаете? Все-таки надо понять. Если мы хотим выжить, мы можем выжить только вместе. И никаких сомнений. Вот, вот эта внутренняя решимость отдать все, что можно на победу.
Понял. То есть надо в этом смысле больше единства, больше консолидации и требовать этой консолидации от тех, кто по какой-то причине пытается остаться в стороне зачем-то, непонятно зачем.
Да, каждый от себя должен требовать, и тут никаких вот, никаких, ну, надо решительно действовать, решительно действовать.
Спасибо большое, понятно. Частные группы сильнее власти, это коллапс власти, пишет Ники. Ну, Соединенные Штаты Америки, в общем-то, как я понимаю, так и устроены, что это частные группы, и из этих частных групп их, ну, так скажем, противоборство, их договоренности, если у них получается, и как бы рождается там местная, ну, не фактическая, а такая, скажем, мнимая, да, власть. Ну, там кого-то они выдвигают в президенты, кто-то у них там побеждает, не побеждает, якобы правит. Ну, мы же видим, что вот Байден, он, ну, немощный старик, но при этом как бы изображается, что он чем-то там управляет, и он еще ого-го. Что, кстати, вот и подводит нас к мысли о том, что есть вот группы, да, заинтересованных людей, и заинтересованы они, ну, понятное дело, в приумножении капитала. Тут как бы сомнений не может быть по этому поводу, да. Они хотят жить сыто, богато и хорошо. Другое дело, что сыто, богато и хорошо, какая-то страна обычно может жить только за счет другой страны. Вот. Ну, во всяком случае, вот в таком, да, неоколониальном обществе. А те страны, за счет которых это благоденствие было в этих империях неоколониальных, они потихонечку начинают отказываться от того, чтобы служить метрополиям. И это проблема, это и есть потеря гегемонии, так называемой. 9.30 новости. 9.36, в Москве, и слушатель под ником «Хочу кушать» пишет: новости слушал, как не в себя хватают, какая-то Иудина жадность, денег-то зачем столько, чтобы вообще что? Да, это что-то про следователей, которые, да, следователи, по-моему, что-то там 2000 биткоинов, какие-то страшные деньги, абсолютно, я даже не понимаю, сколько это, если честно, будет на рубли. Сколько это? Кто-нибудь вообще считал или не считал? Еще одного высокопоставленного чиновника закрывают за взяточничество. Такие новости внушают оптимизм, пишет Елена. Берешь взятки, обворовываешь казну, значит, ты по ту сторону баррикад, отвечай по закону. Ну вот, кстати, я, когда услышал эту новость, я подумал в свете вообще всех разных других новостей на эту тему, что, конечно, сейчас прямо много дел таких пошло, много дел. Видимо, я так предполагаю, их количество будет нарастать. Почему? Ну, это ясно почему. Потому что мы ведем военные действия. У нас 7% примерно, да, примерно 7% ВВП это военные расходы, разнообразные абсолютно, да. Собственно, поэтому у нас назначен новый министр обороны с именно экономическим взглядом на вещи и с экономическим опытом большим. И я вижу, как там, блогеры, которые плохо высказывались, как-то себя неприлично вели, получают какой-то, получили, видимо, следственные органы зеленый свет, чтобы этих ребят, так сказать, посмотреть на них. Артисты некоторые на них тоже стали пристально смотреть. И чиновники тоже, смотрите, на них стали очень сильно внимание обращать. И прямо дела, ну, наверное, не бывает и дня без того, чтобы мы не узнали о каком-то очередном деле, где какие-нибудь, может быть, там, чиновники там, от разных совершенно ведомств их не брали по делам о крупных взятках или каком-нибудь крупном мошенничестве или еще что-то. И, конечно, огромные там суммы, и все эти суммы, очевиднейшим образом, желательно таким образом, изъяв у них их, вот, отправить на поддержку наших вооруженных сил и на поддержку наших солдат и офицеров, да, бойцов и командиров. Поэтому, я тоже оцениваю это позитивно, вот если честно. Вот Елена же, да, писала, что она позитивно оценивает. Я когда это слышу, мне кажется, это позитивными и хорошими новостями. У меня такое ощущение, что какой-то произошел сдвиг достаточно серьезный, и вот эти люди, которые считали себя, ну, неприкасаемыми, вдруг теперь должны уже перестать себя таковыми считать. Наверху прекрасно знают, кто и сколько ворует, пришло время раскулачивать их, как говорится, Денис пишет. А каково слышать такую новость простым людям про взятки в таких размерах, пишет Александр. Я не знаю, Александр, как вы меня оцениваете, насколько я простой или непростой, но когда я слышу такие суммы, я, честно говоря, удивляюсь очень сильно. То есть одно дело, когда речь идет о каких-то людях прям сильно высокопоставленных, я еще как-то это такое, ну, конечно, сильно высокопоставленный, он там, ага. А когда речь идет о там какие-то следователи какого-то там, где-то они там работали, какого-то суда, одного из, и там начинается там какие-то биткоины бешеные, еще что-то, я понимаю, что какие-то огромные денежные потоки, да, вот эти вот серые схемы, черные денежные потоки, они где-то носятся вообще мимо, просто реки какие-то, они, эти реки сходятся в огромную реку, эта река впадает в какое-то море безграничное, а море это вообще в океан. Просто океан какой-то денег, и вот, ну, с ума сойти, если честно, с ума сойти. А парням наконец-то разрешили достать папки с делами с дальней полки, пишет Александр. На 50 жизней простого человека хватит, пишет Александр. Мне кажется, даже не на 50, Александр, вы что-то, по-моему, преувеличиваете. Может, они битки мутили, когда они по 1000 были, пишет Александр. Да я не знаю, когда они там мутили эти битки и почем они там были. Еще есть другая сторона вопроса. Сколько невиновных людей отправили за решетку, вот, допустим, эти следователи за взятки? А еще есть одна сторона вопроса, Елена. А скольких не отправили? Да? за те самые взятки, вот скольких не отправили, всяких разных не очень хороших людей. Если взятка такого размера, вообще о каких суммах дел идет речь, пишет Степан. Не знаю, Степан, для меня это, ну, как бы загадка. Вот. Так, формируется новая команда под войну с 1 миллиардом населения Запада и его экономикой. Мне нравится, пишет Алекс Поляков. Вот. Мне сегодняшняя ситуация в мире напоминает роман Стругацких «Град обреченный», пишет Смит. Напомните, Смит, потому что я что-то как-то вообще пустота в голове в данный момент после вашего комментария. Куда им столько? Мы на эту тему, на эту землю пришли голыми, голыми и уйдем, пишет К9. К9, да, ну, если кто-то просто... Мы говорили об этом, есть такая философская, да, религиозная история восприятия жизни и смерти. Кто-то считает, что мы уйдем голыми, да, вот и в другой мир, в иной мир, лучший мир, если будем жить хорошо и не будем здесь себя плохо вести. А есть люди, которые считают, что их жизнь, она ограничивается жизнью, ну, только тела, да, никакой души, условно говоря, нет. И поэтому они считают, что либо здесь сейчас, либо просто никогда. Второго шанса не будет, никакого царства небесного не будет для них, и поэтому они из этого исходят. Здесь и сейчас. И больше никогда, потому что вот отведено тебе сколько-то времени, и вот пока существует твое тело, ты существуешь. Не существует тело, и тебя не существует. А чего вы удивляетесь? В свое время прокуроры игровые автоматы держали в Москве, пишет Панк 13. Это всего лишь показывает многолетний запредельный разгул коррупции. Посадят одних, появятся другие, пишет Виталий. Обреченно, так вот, Виталий. Виталий, меня даже здесь интересует больше не то, что посадят одних, а появятся другие, а чтобы вот те деньги, которые они успели наворовать, их можно было изъять и эти деньги направить на поддержку наших вооруженных сил. Ну и в целом на поддержку нашего народа. Сидишь, пытаешься заработать свою тридцатку, и тут новости про миллиарды взяток, руки опускаются, пишет Евгений. Наоборот, Евгений, потому что вы заработаете тридцатку, и это ваша честно заработанная прекрасная тридцатка, и вы ее можете честно тратить и как бы не думать о том, что с вами может произойти такое, что вы сядете в тюрьму, например. Вчера еще вы помогали кому-то за деньги не сесть в тюрьму, а сегодня вы уже сядете в тюрьму сами. То есть я понимаю, когда смотришь на вот таких вот коррумпированных там всяких чиновников, работников правоохранительной системы, смотришь на мошенников из интернета, которые, ой, мы не заплатили налоги на миллиард. Так если они налоги на миллиард не заплатили, сколько уж у них миллиардов тогда заработано, сразу возникает в голове. А потом из интереса смотришь, а что же они делали, а как же они зарабатывали эти миллиарды, и понимаешь, что это ограниченные, абсолютно глупые махинаторы, которые ничего такого не предлагали миру, людям, что, ну, вообще можно как-то оценить с точки зрения там интеллектуального качества. Это просто какое-то дно абсолютное, да, человеческого разума. Но при этом были люди, которые все-таки думали, что вот им там раскрыли какой-то секрет в интернете, и сейчас они там классно заработают и тоже будут богатыми. А главное, эта фишка была в том, что богатыми будут только те, вот, кто рассказывает якобы эти секреты, да, и делает это, кстати, за деньги. Вы дайте мне денег, я вам расскажу секрет, как стать богатым. Секрет такой: если много людей даст вам денег, вы станете богатым. Ха-ха-ха, я уже богат. Кстати, налоги я платить не собираюсь. Вот. Так что, да, действительно, мы видим, что крупные какие-то суммы денег не то что зарабатывают, а там наворовывают или мошенничают разнообразные персонажи, но главное в этом видеть, что они за это получают наказание, что эти деньги, они им не принесут пользы, и эти деньги будут обращены в пользу государству, и вот это вот как раз та самая неотвратимость наказания, да? Вот ты решил попировать, ну, посмотрим, как у тебя получится. Богатые тоже плачут, пишет Лис Хитрый. 7373948, телефон прямой эфир, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вы тут заикнулись, что думают о вас. Так вот, я вчера была в больнице, больницы, поликлиники.
Да.
И даже там говорили о вас.
Да вы что?
Причем говорили очень хорошо.
Спасибо большое. Всем большой привет, кто там меня добрым словом вспоминал. В поликлинике были, ну, как бы планово, все хорошо у вас?
Ну да, все, спасибо вам большое.
Спасибо и вам большое. Да. И не болеть, не болеть. Все, все будет хорошо. Спасибо большое. И еще,
Алексей, да, я работала переводчицей. Угу. Сейчас я в связи с тем, что похоронила сына и плохо вижу, у меня лопнул сосуд. Угу. Но я лечусь, вот поэтому и в поликлинике была. Угу. Вот. И я что хотела сказать, что я много видела, и я знаю славянские языки, угу. И я знаю хорошо этот хохлядский язык. Вы знаете, там половина, вот кажутся хорошими они, вот люди, поверьте мне на слово, я много там и переводы делала, и была там. Они предатели все-таки, там половину, даже сейчас половину предателей, поверьте мне.
Понял, спасибо большое, выздоравливайте, чтобы все хорошо
спасибо,
было.
Всего
да, спасибо, спасибо большое. Всего по делу Тамбиева проходило 2100 биткоинов, пишет Спортинг. А 2100 биткоинов есть кто может перевести в рубли? Мне просто интересно, это сколько? 2100 биткоинов. Просто когда в биткоинах, вроде немного кажется, да, так вот, ну, 2100 биткоинов, ну и чего. А сколько это в рублях? Кто-нибудь может посчитать. Так, пересдайте здоровье слушательнице, пишет Сергеич. Да, передаю. Если о вас говорили в больнице, стоит задуматься, пишет Андрей. Шутка. По теме хочу сказать, что с большими деньгами приходит боль, большая, видимо, ответственность и головная боль, пишет Андрей. Вроде да, вроде нет. Тут есть люди, которые говорят, если говорят, что большие деньги, они вот ухудшают вашу жизнь, это не так. Большие деньги – это классно. По-моему, кстати, это Лебедев говорил. В принципе, большие деньги – это хорошо. Возможность пользоваться ими – это хорошо. Вопрос ведь в том, как они тебе попали в руки. Если они тебе попали в руки путем махинаций разнообразных, да, то, конечно, спокойно внутри себя ты чувствовать не будешь. Ты всегда будешь понимать, что за этими деньгами могут прийти. И за тобой, самое главное, могут прийти. А если это по-честному... Если это по-честному, то тогда и оно, конечно, в радость будет. Можно и потратить, как хочешь, и все что угодно, и не стесняться там, и собственных доходов, если они высокие, ну что, ну высокие доходы, ну и замечательно. Вы знаете, вот вчера, кстати, была новость, я так поразился, потому что ее начали разные ресурсы себе брать, и прямо такое негодование, прям же страшное, смотрите... Кубанский казачий хор покупает почти за 8 миллионов рублей. Вот в самом заголовке уже видно, да, отношение. Китайский люксовый седан, сообщает Коммерсант Кубань. То есть вот сидят в Коммерсант Кубань журналисты и прямо почти за 8 миллионов рублей покупают люксовый седан. И дальше они описывают этот седан, какой он весь там в коже, все дела. Что я по этому поводу написал в своем телеграм-канале? Кубанский казачий хор великолепен. Немецкий автомобиль подобный стоит 20. Любой невнятный однодневный рэпер, булькающий матом через слово, почему-то позволяет себе автомобили гораздо дороже. И четвертый аргумент звучит так. И этот аргумент я адресую изданию «Коммерсант Кубань». Вы когда написали о том, что кубанский казачий хор, прекрасный, великолепный кубанский казачий хор, он покупает почти за 8 миллионов рублей автомобиль. Вы вообще заглянули, посмотрели на цены на автомобили? Ну, хотя бы зашли на одну площадку и посмотрели цены на автомобили. Я, может быть, кому-то раскрою большую тайну, если скажу, что «Лада Веста» больше 2 миллионов стоит. «Лада Веста», «Ниву» вы за полтора попробуйте найдите. Просто возьмите и найдите «Ниву». Каких она там годов? В 70-х? Ну, как конструктивно, да, придумано. 70-х годов «Нива». Попробуйте найти за полтора. Буду аплодировать вам. Я имею в виду новую. Китайские автомобили с такими скромными движками и без всякого полного привода. Три. Мерседес Е200. 10-12. Е200, чтобы было понятно, это двухлитровый маленький такой вот движочек. Самые примитивные мерседесы. Значит, в такси они используются в основном. Использовались. Сейчас, конечно, китайцев перейдут, потому что это невозможные цены. 10-12 миллионов. Е-200. Ну? Что там в «Коммерсант Кубань» происходит? Они решили, что, затравить кубанский казачий хор в этом смысле? Это просто к теме, на которую мы с вами беседовали. Посчитали, сколько это 2100 биткоинов, вот Илья посчитал. И это, я тут сейчас, так, значит, это была бы 1000. А мне вот тяжело, тяжело. Что это, 14, нет, подождите, я... Сейчас глаза на лоб полез. Посчитать не могу. Так, 950, 145, 145 миллионов, что ли? Правильно я посчитал? 145 миллионов, Илья? Вот. Да похоже, что я неправильно посчитал. Вот СВ посчитал, и у него получилось 13 миллиардов 172 миллиона 886 тысяч 300 рублей. Е-200 это вообще 1,8. 1,8, то есть они еще и обманывают. Это вообще 7 миллиардов. Ну, все по-разному читают. Считают. Кто-то пишет 14 миллиардов, кто-то 13, кто-то 1,2. Ну, вот. 14, 14, 14. Кто-то пишет 147 миллионов. Мне кажется, вы не досчитали, и поэтому у вас получилось 147 миллионов, а не 14 миллиардов. Так сколько? Это... Нет, это миллиарды, слушайте. Это реально, ну, там, 13-14 миллиардов. 13-14 примерно миллиардов. Ну, какая, собственно, разница? Можем сказать и 10 миллиардов, можем сказать и 15 миллиардов. 147 миллионов это в долларах, пишет Сергей. А, это в долларах. Да, мне было интересно в рублях. В рублях. Точно, пишет Эгман. 14 миллиардов рублей. Какие-то неизвестные люди... Неизвестно, что они делали. Мы их фамилии не знаем. Их должности для нас более чем средние, так скажем. 14 миллиардов. Что? Как это возможно вообще? На всякий случай, в одном миллиарде 1000 миллионов, пишет Александр. Да-да, мы понимаем. Тысяча-тысяч – это миллион. 1000 миллионов – это миллиард. Все это понятно. Так... Да, у нас здесь просто в долларах считали, вот 138 миллионов. Ну, а в рубли потом переведите, и получится у вас там... Вот некоторые даже 17 миллиардов насчитывают. Кто-то 11 по курсу 90. Короче, разные курсы, поэтому такая плавающая история. Ну, вы поняли. Вы как бы порядок поняли цифр? Порядок. Это больше 10 миллиардов рублей. Какие-то... Совершенно, совершенно непонятные, неизвестные люди. Я вообще не знаю. Сейчас я открою здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Кто это такие вообще? Так. Так, сейчас, сейчас найду. Я просто хочу еще раз просто разъяснить для себя. Угу. Как стало известно «Коммерсанту», до суда дошло уголовное дело о крупнейших в истории современной России взятках бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. 1,5 миллиона долларов и 2718 биткоинов. Ребята, там не 2100, там 2718 биткоинов. 2718, пересчитывайте. Там не 13 миллиардов. Руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району. А Тверской район, он же ведь не один, да? Ну, я имею в виду, Тверским районом вообще количество районов не ограничивается. Есть ведь другие районы, я правильно понимаю? А? А? Обналичить сложно, пишет Михалыч. Да. Ребят, что это за люди? Это не психолог Бузовый, пишет Виктор. Вот это да, вот это да. 18 мне уже насчитали. Тогда, говорит, 18. Кто-то считает, ну, по разницу курса доллара учитывают, и поэтому либо 17, либо 18, там, даже до 19. От 17 до 19, в зависимости от курса доллара, если на рубли переводить. Как же звали этот Захарченко, как его... Майор он был, по-моему, да? Помните, когда у него 9 миллиардов нашли, все такие, да что же это за майор 9 миллиардов? Ребята, от 17 до 19 миллиардов. Это ж какие деньжища-то, застрелиться просто, пишет Геннадий. А есть еще не только другие районы, но и другие города, в них тоже районы, пишет Макс. Ха-ха-ха, Захарченко лох, пишет Александр. Да, Захарченко нищий был, пишет Ники. Да, бессребреник. Да. Что-то там про автомобиль за 8 миллионов, до этого было у казачьего хора, пишет I'm confused. Да, что-то мы говорили там, кубанский казачий хор что-то там какой-то автомобиль купил, пытается купить автомобиль себе. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Гурген. Видите, я бы хотел, с вашего позволения, немножко о сыне, так что называется, обобщить опыт таких бедных господ, как покойный Джон. Или, например, Илон Маск. Но Илон Маск уже интереснее, да, в этом смысле. Я хотел сказать, вот, в принципе, иудаизм видится на том, что работать должен не мужчина, а его деньги. Смотрите, о чем я хотел бы сказать. Мне кажется, что осмысленная деятельность, как вложение капитала, вот когда он реально работает и приносит пользу, поймите меня, я не какой-либо чистоплюй, и я не позирую в данном случае, но у меня есть ощущение, что если бы у меня была энная сумма денег, если бы я сделал, грубо говоря, там, миллиард долларов, да, вы знаете, первое, что я бы сделал, это бы была, как ни странно, благотворительность. То есть, например, я стал бы спонсором этого детского дома или хосписа, или к нему либо социально значимого для того, чтобы поднять людей со дна, дать им хоть какую-то надежду на их собственную реализацию, немножко посеять что-то умное, доброе, вечное, пополам, как у меня обычного человека, это помнится, я со всеми преследованного врагов по-любому, да? Но так, чтобы сделать, чтобы безнадежность, которая, как в той детской песенке, безнадега.ру, да, вот куда-то схлынула навсегда, и у человека появилась
да, вот какая-то искра. Да. Ну вот видите, наверное...
Спасибо.
Да, спасибо вам. Ну, когда деньги не то, что зарабатываются честным путем, а именно вот таким путем, как вот мы сейчас выяснили, иногда люди добывают деньги, наверное, так будет правильно сказать. Тут, конечно, они думают не о том, как на благотворительность это отправить, а как бы это так сделать, чтобы эти деньги можно было тратить, а другие бы этого и не видели. Потому что если будут видеть, то тогда скажут, слушай, что-то ты как-то больно хорошо живешь, а не связано ли это с чем-то... что у тебя какие-то биткоины там есть. А сколько у тебя биткоинов, кстати? Боже мой, у тебя 2700 с чем-то там биткоин. Подожди, так это сколько миллиардов? Сколько миллиардов это? И это только один район в одном замечательном, безусловно, городе. Да и район, конечно, очень хороший. Можно всю Россию на Канары на год отправить, пишет Алекс. Да... Это же годовой бюджет африканской страны у чувака в кармане, пишет СВ. Есть и такое мнение, есть и такое ощущение. Да можно было бы Молдавию сейчас подбодрить, может, Санду передумала бы. Они тратят их, значит, тратить родственников, причем... Не, ну понятно, и будут тратить, и причем не здесь, пишет слушатель. Ну, естественно, потому что надо биткоин, да? Почему? Потому что это возможность тратить где-то в другом месте, чтобы никто не увидел. 10.00. Сумасшедшие деньги абсолютно. Но я желаю вам в первую очередь здоровья, счастья и духовного, и душевного спокойствия и благополучия. Вот. А не больших, нехороших денег. Хороших денег вам желаю. Чтобы хорошие, чтобы честные. Чтобы не бояться. Да? И в тюрьму не садиться. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.